Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 10 по 16 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 10 по 16 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные микроавтобусы с 11 часов.
Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9 и 10 января 2018 года, два раза в день, в 11 и 14 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе праздника вертепные представления фольклорного ансамбля «Веретенца». В перерыве мастер-классы ремесленников, а у нарядной елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками и хорошим настроением. Многодетным семьям скидки. Заявки и просьба подавать заранее по телефону 495-953-0168 и 951-29-51. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 11 по 16 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 11 до 16 января в КВЦ «Вертел-Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-7795. Повторяем, код 863, телефон 268-7795.
14 января в рамках 8-го рождественского фестиваля в Московском международном доме музыки выступит хор мальчиков монастыря Эскориал из Испании. По сей день коллектив участвует во всех праздничных службах Испанского собора, в воскресных мессах выступает перед именитыми гостями королевской четы. Рождественский фестиваль дает редкую возможность услышать легендарный хор в Москве. Не пропустите, 14 января в 19 часов Светлановский зал Дома музыки. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Дома музыки. Адрес: Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8. Проезд до станции метро Павелецкая.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю рассказ о своем удивительном путешествии в город Тюмень. И вот мне хотелось бы, чтобы вы прогулялись со мной мысленно, а я в воспоминаниях своих прогуляюсь по главной улице города. Эта улица называлась Царская. Ну, как мы знаем, в таких городах, в дальних городах, города росли вокруг трактов, вокруг больших дорог. Поэтому Царская улица, она удивительно длинная. По ней сначала ездили ямщики. И вот, кстати говоря, когда в России появились самовары, то у ямщиков, ну, сибирские морозы, мы представляем, были совершенно особые самовары из двух отделений. Дорожные самовары, причем, которые можно было в дороге растапливать. В одном отделении кипела просто вода, а в другом отделении можно было приготовить себе горячую еду, потому что, ну, куда же без горячей еды? И вот интересно, что же в самоваре можно приготовить? Экскурсовод спросила, я долго гадала, у меня были предположения, ну, все-таки самовар не кастрюля, а должно быть что-то не прилипающее к стенкам. Я думала, может быть, яйца сварить вкрутую. Нет, не яйца. Одними яйцами сыт не будешь. Оказывается, пельмени. То есть ямщик доставал из мешка замерзшую горсть пельменей, швырял в это отделение самовара в кипящую воду, и тут же у него чаек, и тут же у него горячее блюдо. Самое простое действительно швырнуть в кипяток пельмени. Но это уже немножко позже было, чем основан город, потому что самовары пришли не сразу, как мы знаем, они пришли вместе с чаем. И вот по этой улице ездили ямщики. Кстати, ямщик была чрезвычайно уважаемая профессия. Там требовалась рекомендация двух граждан уважаемых города, чтобы человека взяли в ямщики, потому что этому человеку доверяли безопасность пассажиров, доверяли ценные грузы. И на одном из зданий города даже до сих пор играют часы. Они играют гимн «Боже, царя храни», и собраны эти часы одним из ямщиков, неграмотным совершенно мужиком. Такие вот удивительные детали. Так вот, Царская улица получила это название в XIX веке, потому что в 1837 году на этой улице останавливался цесаревич-наследник Александр Николаевич, будущий наш император-мученик Александр-освободитель. Он был отправлен отцом, государем Николаем Павловичем, в длинное путешествие по России. 12 тысяч верст проделал наследник по стране. И вот какое предписание Николай Павлович ему давал. Путешествие имеет двоякую цель. узнать Россию, сколько сие возможно. Сколько сие возможно, потому что Россия огромна, конечно. И дать себя видеть будущим подданным. Вот когда юный 19-летний наследник останавливался на царской, будущей царской улице, подданные так и толпились вокруг, и кто не видел, как он выходит из дому, те хотя бы на окна смотрели, вдруг тень на шторе. Вот это, наверное, цесаревич. А вместе с ним ехал по России наш великий поэт Василий Андреевич Жуковский. И вот удивительно трогательная история, что спустя годы, когда государь Александр Николаевич принял мученическую кончину, дверь, в которую он входил и выходил, он дважды останавливался в этом доме, в особняке, который сначала был особняком Иконникова, а потом особняком Колокольниковых, царский домик его после прозвали. Дверь тогдашний владелец заложил. И в знак скорби около этой двери поставили скульптуру плачущего ангела. То есть Тюмень помнила государя, которого видела наследником, и заложила дверь, чтобы никто больше через нее не заходил. И вот что же представляет из себя этот царский домик. Он удивительно интересен. Вообще на Царской улице совершенно уникальные дома. Тюменская резьба, она совершенно невероятна, она не знает себе аналогов. И поскольку эта улица парадная, то на ней дома строились подкаменные. Но это вообще характерно для России. Вспомним хотя бы известную картину «Бабушкин сад», где каменные колонны, на самом деле деревянные, уже видно, штукатурка облупилась. И вот в Тюмени очень как раз это характерно, что дома, которые имели первый этаж каменный, а второй этаж имели деревянный, но классицистические фасады имели колонны. Потом вошел в моду тоже стиль модерн, удивительно красивое здание булочной рядом с царским домиком в стиле как раз модерн или белепок. И барокко элементы тоже представлены, то есть вот из здорового сибирского дерева строились дома чрезвычайно европейского, очень красивого вида. Таким же и был этот царский домик. И еще что меня потрясло, вот все-таки мы недопонимаем иногда благородство монархического устройства, потому что царский домик, в нем 4 окна по фасаду. И мне даже экскурсовод рассказывала, что нынешние люди, богатые и в чинах, они удивляются, ну что ж, царь останавливался в таком бедном домике? Он не бедный. Он очень красивый, он очень богатый, но да, будущему царю вполне хватило домика 4 окна по фасаду. Потому что для себя наши государи жили довольно скромно в имперскую эпоху. Очень скромно. Удивительный совершенно царский домик, покрашенный в светло-зеленый тон, декоративные элементы покрашены в белый. И на крыше этого домика выставлены урны, тоже белые. Но вот это вот, конечно, грустно, потому что эти урны когда-то были уникумами. Это был китайский фарфор, подаренный Российской империи, причем специальный фарфор, который именно можно было держать на улице в мороз, декоративный фарфор. Вот эти вазы украшали дом, но, к сожалению, в 19-м году в этом доме размещался известный всем красный командир Блюхер. К сожалению, и сейчас висит табличка, что здесь находился Блюхер. И вот Блюхера, как мы понимаем, нисколько не огорчало, что революционные солдаты использовали эти уникальные вазы как мишени для стрельбы. Поэтому сейчас там всего лишь копии. Деревянные или гипсовые, не знаю, но эти уникальные фарфоровые вазы, урны погибли. Ну, печальных историй мне в Тюмени рассказали тоже немало. А еще на Царской же улице совершенно удивительный дом, покрашенный светло-серым цветом, так называемый «Дом счастья». Удивительная история. «Дом счастья». Он принадлежал купцу Чиралову, очень богатому купцу, который владел кожевенным делом. И вот уникальные резьбы наличники на окнах и, опять же, экскурсовод, потрясающий совершенно экскурсовод, дама, которая рассказывала так, что не влюбиться в Тюмень было просто невозможно. Она спросила, а что напоминают эти наличники? Я сказала, что они напоминают. Они напоминают кокошники. Не сразу мы догадались, но форма, верхняя форма наличников – это красивейший девичий кокошник. Кстати, резьба наличников, она вдвое удорожала стоимость дома, потому что наличники вырезали из кедра. Это очень сложная работа, тюменская резьба. Но они, конечно, на века делались, потому что кедр выносит долгие столетия, ничего с ним не делается. Но тюменцы так любили свою резьбу, что они на наличники не скупились. И вот что же означало каждый узор на наличниках, вот в этом кедровом дереве сделанный, он что-то обозначал. Что же обозначали кокошники? А кокошники обозначали, что в этом доме на момент его постройки имеются дочери, невесты, девицы. И у купца Чиралова действительно было две дочери. К сожалению, у него не было сыновей, которым бы он мог передать свое дело, но зато были дочери, и он их очень любил. Дочерей звали Веринея и Филонида. Такие вот даже по тем временам, по XIX веку, очень редкие старинные имена. И вот у этого самого Сергея Степановича Чиралова росли эти две, Веринея и Филонида, и они были очень разные. Они были очень разные по характерам, хотя обе красавицы, женихов было хоть отбавляй, но Филонида была такая вся примерная паинька, и она училась через дорогу от дома с кокошниками, находилась гимназия, построенная тоже тюменскими купцами, женская гимназия, очень красивое здание. И вот Филонида, когда закончила гимназию, совершенно безвозмездно осталась там учительницей. Она преподавала рукоделье и этикет. Только одно у нее не получалось по этикету. Невзирая на то, что жили Чираловы через дорогу от гимназии, Филонида всегда опаздывала на несколько минут к началу занятий. И когда была гимназисткой, и даже, о ужас, когда была преподавательницей. И Сергей Степанович очень огорчался, говорил, ну как же ты умудряешься через дорогу-то опаздывать? Ну, Филонида вздыхала, очень старалась исправиться, но не получалось. А Веринея была ягоза, зазнайка, шалунья. И все-то ей хотелось, чтобы было у нее лучше всех. Вот она говорила, ну вот всем хорош папенькин дом, но не на площадь выходят окна. На Царскую улицу выходят, а на площадь, ну что же такое, ни одного окна, а я хочу на площадь. Ужасно была любопытная, непоседливая, и кончилось все очень хорошо. Филонида приняла постриг. И вот в монастыре ее, наконец, научили быть пунктуальной со временем, не опаздывать. И она молилась за своих родных, была очень счастлива. А Веринея вышла замуж за юриста, думца Попова, одного из самых лучших женихов Тюмени. И, наконец-то, осуществилась, потому что муж ее обожал, и купец Чиралов, и думец Попов были люди чрезвычайно в Тюмени уважаемые, значит, строгие, по-своему грозные. Но Веринея, что папенькой вертела, как хотела, что мужем, и ничего, все ее очень любили. И муж построил ей еще один дом с балконом, закрытым таким, типа эркера, который выходил-таки на городскую площадь, чтобы ей было свысока все видно, что ей любопытно. А она даже и бинокль завела, чтобы видеть с этого балкона все далеко. И вот эти Чираловы и Поповы жили настолько счастливо, что о том, как рассказывают старожилы, с этим домом их была связана тоже очень странная история. То есть, когда пришла советская власть, как мы знаем, все дома превратили в коммуналки. Ну и, разумеется, стало сбываться старое библейское проклятие, что у одного очага будут несколько хозяек. И, естественно, и в Тюмени, как и везде, когда у одного очага стало несколько хозяек, то люди жили в раздорах, это было очень огорчительно, тем более, что, как и везде, вселяли простых людей вместе с образованными людьми, и возникали какие-то просто элементарные бытовые нелады, потому что иные привычки, иная культура. Но не в доме Чираловых. В дом Чираловых тоже вселяли и рабочих, и самых каких-то простых людей. Но почему-то там все начинали жить дружно. И если надо было приглядеть за детьми, если надо было пойти срочно вызвать врача к больному, если надо было приглядеть за пирогами в печи, то и образованные люди, и бывшие богатые люди, и бывшие нищие люди, они все равно почему-то находили общий язык и жили удивительно хорошо. И тюменцы говорили, что это, наверное, потому, что в доме Чираловых всегда была очень большая любовь. И эти стены, они продолжали нести в себе любовь, и она осеняла каждого, кто в них оказывался. Поэтому этот дом зовут «Домом счастья». Теперь он, к сожалению, уже не жилой, так что мы не можем проверить, продолжает ли действовать чираловское счастье на нынешних обитателей. Но его считают счастливым, и побывать в нем считают хорошей приметой. Вот такая вот удивительная история. А царский домик реставрировали совершенно удивительные люди, полностью посвятившие себя деревянной резьбе, присущей только городу Тюмени. Семья Шитовых, Вадим и Святослав, отец и сын. О чем я еще расскажу в завершение моего рассказа в следующий раз.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Божья. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вновь с отцом Георгием Климовым мы приступаем к чтению и размышлениям над посланиями Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня будем читать и размышлять над второй главой второго послания Коринфянам замечательного нашего апостола. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, чтобы пришед не иметь огорчения от тех, которым мне надлежало радоваться». Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но части, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы мне послушны. А кого в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я, не имея покоя духу своему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда даем торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Батюшка, глава совсем небольшая, даже маленькая, но очень много стихов, довольно-таки трудно понимаемых. Во-первых, апостол говорит о некой скорби, которую он имел, о которой он писал в предыдущем письме. Давайте напомним, о какой скорби-то, собственно, идет дело?
Ну, вот первое послание к Коринфянам, мы помним, там серьезный апостол Павел проблемы поднимает, связанные с разделениями в церкви, связанные с тем, что коринфская община пренебрегала возможностью воспитать тех, кто совершал страшные грехи, не обращая на этого внимания, даже гордясь, что они не такие, как те, которые эти грехи совершают. А для апостола Павла это было признаком, ну, такого ложного превозношения, которое разделяло, по сути дела, церковь, лишало ее духа благодати. Апостол Павел, ведь он очень любил коринфянских христиан, он, можно сказать, языком самого апостола Павла, родил их во Христе. Ну и как действительно чудолюбивая мать, которая печется о своих детях и всегда, ну, такой духовной интуицией улавливает вот то, что ведет не ко спасению, а уводит к спасению, вызывает у матери всегда слезы, скорбь, боль. Она молится часто по ночам, детям не показывая вида. Ну, видимо, так далеко зашли коринфяне, что апостол Павел вынужден был написать очень серьезное, помните, послание, и там он им в конце послания очень четко вопрос ставит ребром: хотите, чтобы я к вам пришел, помните, или с жезлом, или с любовью. И, по всей вероятности, вот это огорчение, скорбь, которое в том письме было очень четко выражено, настолько проникло в сердце коринфян, настолько их, ну что ли, сподвигло на ответ на любовь к апостолу Павлу, что они приняли те меры, которые им заповедовал апостол Павел. Вот здесь мы, в частности, видим, что они действительно отлучили от общения с собой того кровосмесника, который совершил страшный грех. И вот это послушание, оно очень, ну что ли, вдохновило апостола Павла на тот ответ, который сейчас мы с вами читаем. И он здесь очень, ну что ли, ясно объясняет, что он мог бы прийти еще к ним до того, как пришло это письмо, но хотел, чтобы они исправились, потому что ему всегда, опять же, как матери или отцу своих детей, лучше видеть добрыми и любвеобильными, чем злыми, грязными и так далее. Вот точно самое здесь произошло. Конечно, мне кажется, что своего рода здесь еще мы не можем не учитывать тех, кто постоянно подзуживал коринфских христиан. Это вот иудействующие, которые, ну, всячески пытались апостола Павла в глазах коринфян понизить, чтобы он, то есть их мнение о нем, оно как-то девальвировало. И вот они говорили, что, видите, апостол Павел, он очень непостоянный человек. Он говорит одно, делает другое. Сказал, придет, на самом деле не пришел. Сказал, приду в одно время, а собирается прийти в другое. Вот сейчас это письмо, он вам, что он вам прислал? Зачем он вам прислал? Ну, то есть, и вот это непостоянство, которое выражалось, в принципе, ну, мы можем сказать, в каких-то исторических таких вот аспектах, они, естественно, переносили и на то, как учит апостол Павел, учит о Боге, учит о Христе. И говорили, вот здесь он непостоянен, значит, он непостоянен и в своем учении. А за непостоянством открывается другое. Человек лавирует между какими-то своими истинами, которые проповедуют человеку, ну, ради своей собственной корысти, выгоды и так далее. Вот в данном случае для апостола Павла он как бы сразу двух зайцев убивает. Он и располагает к себе коринфян и благодарит их за тот акт, ну, что ли, послушания и смирения, которое они проявляют. И, с другой стороны, дает прекрасный отпор вот всем тем, кто пытается каким-то образом уничижить его апостольство, говоря, что это связано не с тем, что он непостоянен, а именно с тем, что он, расположенный любовью, действует именно так.
Вот у меня тогда такой вопрос. Вот та решительность мер, на которых не то что настаивал апостол, но которыми он доволен, по крайней мере, удовлетворен, что они поступили так решительно. Что это такое? Это действительно и нам образец поступать, удалять из сообщества, нашего сообщества, удалять всяких нечестивцев? Или все-таки есть и другие варианты? Ведь очень часто мы встречаемся с таким, да нет, ну, покроем любовью, по экономии, ну, масса словечек мы нашли для того, чтобы уйти от решительных действий и пойти на какие-то компромиссы. Покроем любовью. Может, все-таки Бог любовь. Ну, что он его согрешил? Да ладно, и покаялся, и так далее. Вот как здесь-то быть? Насколько вот можем разделить его радость в милости или в жесткости?
Ну да, я понимаю, что, наверное, тут какого-то такого универсального ответа быть не может. То есть тут универсализм неуместен, и все, видимо, зависит от той беды, от той проблемы, которая в церкви случается. Сейчас действительно очень популярно и в церкви выражение, что лучше согрешить в милости, чем в строгости. Но вот если мы смотрим на апостола Павла, а здесь мы видим, что речь идет о смертном грехе, который совершил верующий во Христа человек, попустил себе совершить, и, что самое страшное, на эту беду не обратили внимания его окружающие, те, кто составляет единое тело Христово, то апостол Павел начинает бить тревогу. Это значит, что уже нечто страшное начало происходить в мироощущении этих верующих христиан, и смертные грехи, которые лишают человека возможности покаяния и спасения, они как бы уже не воспринимают. Поэтому апостол Павел здесь употребляет реанимационные меры. То есть это хирургия чистая. Лучше отсечь член по заповеди Христа, чтобы не соблазнял других, и войти без одного в Царство Божие, нежели чем в полном теле быть ввержен в гиену огненную. Если бы здесь, может быть, речь шла о каких-то более мелких проступках, наверное, может быть, ну, связанными даже вот с теми вопросами, которым увлеклись коринфские христиане, то, что у одних один учитель, у других другой, то мы видим, что там апостол Павел, он просто апеллирует к логике рассуждений их, коринфских христиан, доказывая, что во главе всего Христос, один сеет, другой поливает, третий там пропалывает и так далее. Здесь уже никакой реанимации нет. Поэтому, ну, видимо, и мы должны точно так же поступать. Но здесь, вы правы, конечно, все определяет решительность. Решительность понимания, что беда произошла. Вот когда перед всеми очевидно, что беда, она уже есть, и об этом уже не просто там где-то в кулуарах шушукаются о каких-то церковных проблемах, а уже все друг другу в глаза говорят, а никто ничего не предпринимает, вот это уже страшно.
Ну, собственно, он и говорит о качестве вот этой горечи,
да,
которая происходит, источнику, который он был, ну, на самом,
да,
деле.
Да, он и подсказывает критерий сердца верующего человека. Вот если я смотрю на то, что происходит, я пока еще, может быть, не в смущении, там, не в оцепенении, а у меня уже горько на сердце, ну, значит, это уже какие-то симптомы очень серьезные.
Ну, вот он говорит, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам, да, со многими слезами.
Да.
И не для того, чтобы огорчить вас, то есть эти верно. Слезы и стесненное, ну, сердце, да, и так далее, это не огорчение, но чтобы вы познали любовь.
Да, что им движет исключительно любовь. Любовь, желающая всем спастись и в разум истины прийти, говоря текстом Священного Писания. То есть он не преследует никакой корысти собственной, ради выгоды, ради какого-то удобства жизненного и так далее. Его интересуют вот они, как его дети исключительно. И подобно тому, как мать ради детей, ну, готова все отдать, там даже жизнь свою, он тоже жертвенно служит им, этим коринфским христианам. Здесь он не стесняется, как бы, говорить там и о своих слезах, и о горечи, и о там боли сердечной, потому что это, мне кажется, очень важный для коринфских христиан момент. Потому что иногда ведь, ну, написать можно очень красиво что-то, то, что вдохновит и так далее. А что за душой у человека, мы не знаем. Здесь мы видим, что апостол Павел, ну, буквально, можно сказать, своим потом, кровью и любовью расписывается в этом послании. И поэтому, я думаю, вот таких хороших результатов и добилась коринфская община благодаря и молитве апостола Павла, и его поддержке, и жертвенности, конечно.
Знаете, ко мне пришла сейчас такая вот мысль, что это с чем можно сравнить? Вот когда любишь какую-нибудь чудесную, милую, чистую девочку и наслаждаешься ее чистотой, ее милой чистой улыбкой, ее неиспорченным сердцем, а потом узнаешь, что эту девочку развратили.
Да, вот отлично.
И я думаю, что у самого человека, который вот наслаждался этой чистотой, вот эта горечь и возникает, потому что ну так же жалко, ну да, как же вы, да, могли?
Да,
других,
да,
слов не находишь, как стесненное сердце и слезы за это.
Ну, а мне кажется, апостол Павел именно так и воспринимал, потому что вот те образы, которые проходят, и по его посланиям, и по Евангелию, конечно, но в его посланиях это особенно, вот послание к Ефесянам, будем говорить, ведь он там сравнивает церковь и Христа с таинством брака и говорит о том, что церковь Христос очистил баню водную. То есть, вот она, невеста Христова в брачных белеющих одеждах. Но кто покусится, да, чтобы эта белая одежда испачкалась кровью? И какая потом жалость будет страшная? Ведь это и тут все, и предательство, и измена, и ненависть, злоба. Все здесь, можно сказать, вот вопиет буквально к сердцу любящего человека. Поэтому, а для апостола Павла это, мне кажется, очень, ну, такой постоянно образ, который держит в своем сердце. Вот это вот невеста Христова. И любой верующий в церкви, он тоже должен невеститься Господу.
Но все же потом он говорит, видимо, и о какой-то милости. Если же кто огорчил, то не меня и всех вас. И дальше. Для такого довольно сего наказания от многих.
Ну вот он как раз об этом по объяснению толкователей и говорит, о том вот кровосмесники, которого он благословил предать сатане во избавление плоти, чтобы, как он, помните, сказал, дух спасся, вот, а тело измождилось. И коринфские христиане, по объяснению толкователей, они действительно совершили то, что им заповедовал апостол Павел. Напомню, что мы толком не знаем, что это на самом деле, но по всей вероятности то, что они сделали, точно еще сопровождалось тем, что они его отлучили от общения церковного. И вот, видимо, тот момент, что с ним перестали общаться, принципиально перестали общаться, он его погрузил, этого отлученного, в такую печаль и скорбь, что апостол Павел здесь уже боится, как бы палку не перегнули. Ему и его жалко, потому что он видит, что он своим, ну, можно сказать, жизнью, своим поведением, он уже раскаялся, он покаялся в том, что сделал, и уже твердо оставил грех. Поэтому он здесь и говорит, что не меня он огорчил, когда согрешил, но многих. Очень и из вас, и вам нанес очень большой ущерб. И вот, поскольку он уже от вас, многих, это мы читаем 6 стих, испытал это наказание от многих, так что уже лучше его простить и утешить.
Да, он говорит,
утешить, да,
дабы он не был поглощен. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью.
Да.
Видимо, все-таки он заботится о спасении каждого человека.
Да, но здесь ведь апостол Павел понимает, конечно, что печаль, она присуща всегда и покаянному. Вот, расположению человека духа. Но иногда бывает определенная точка невозврата, через которую уже перейти назад нельзя. Вот два покаянных примера. Это апостол Петр и Иуда. Писание говорит о том, что Иуда раскаялся в том, что сделал. Помните, он приходит, швыряет серебряники перед членами Синедриона. Согрешил я, предав кровь неповинную. Но точка определенная вот этого возврата, он перешел. И ему не хватило ни силы, ни возможности, ни способности покаяться перед Богом в том, что он содеял. Не хватило веры, можно даже сказать, или дерзновения, потому что она не была в нем взрачна. Апостол Петр покаялся. И, несмотря на то, что оба предали жестоко Христа, Петр возвращается в лоно, и ответ, в общем-то, в этом нам сам Христос показывает. Ответ в чем? Любишь или мя? То есть Петр свидетельствует о любви ко Христу, и она никогда человеку пропасть не дает. Так вот здесь апостол Павел намекает, что любовь-то сохранил этот человек, и пока еще как бы он не разочаровался в возможности любить и вас в том числе. Сейчас его надо простить. Дальше он скажет, смотрите, 11 стих, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Вот здесь апостол Павел по объяснению, ну, в данном случае святитель Иоанн Златоуст об этом говорит. Апостол Павел имеет в виду что? То, что сатана, он всегда действует крайностями на человека. Или, ну, такая вот, знаете, повальная милость, о которой мы, может быть, сегодня с вами и говорили уже, да? Или же такая гиперкритическая строгость. Во что бы ни стало вот там выжечь его огнем, такого грешника и безбожника, чтобы вообще следа от него не осталось. Вот так располагает действовать сатана. Это его умыслы, потому что он человек-убийца из коней. С одной стороны, человек погибает, с другой стороны, те, кто так совершил, тоже ожесточаются в своих сердцах так, что потом и им уже каяться очень сложно бывает. Все это имея в виду, и, ну, как мне кажется, вот нам, по нашей современной жизни, апостол Павел постоянно напоминает об очень важной вещи. Она вот всегда должна у верующего человека, знаете, вот как соль в еду кидается вот без нее, что вот все было бы хорошо, если бы не было сатаны. Он всегда помнит и ждет, чтобы вот каким-то образом тебя уловить. Вот важные, конечно, заповеди.
Ну, самое важное, что он и открывает его тактику, его стратегию, да, как действовать, да, на нас. Если мы это знаем, сможем, в общем-то, и уберечься, Бог даст.
Ну, да.
И дальше. «Но благодарению Бога, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте». Вот эти вот слова я хотел бы, чтобы вы протолковали, ну, потому, да, что вот он говорит о том, что, во-первых, он благодарит Бога, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Вот всегда ли? Здесь мы всегда задаемся вопросом. Ну, это малодушие, конечно, маловерие, но все-таки оно присутствует-то у нас во всех, и мы думаем, ну, а не всегда, может быть, все-таки
вообще
не что-то такое фатальное.
Вот этот стих, он исторически, как бы в историческом контексте привязывается к предыдущим, там, где апостол Павел переживает за Тита. Тит пошел в Коринф с тем письмом, которое было первое, как мы его называем, послание. И апостол Павел видит, что Тит долго не возвращается. Почему? Изменились ли коринфские христиане? Не случилось ли что с Титом? Не сделали они там вообще что-нибудь с ним?
Да, он пишет просто,
и вот это
такой,
его,
я не имел покоя,
да,
духу моему.
То есть, вот это его переживание за своего сына духовного заставляет его пойти не дожидаться его в Эфесе, откуда он пишет послание, пойти в Траду. В Траде не нашел, где же он? Идет дальше, идет в Македонию. Там в Македонии вдруг он встречается с Титом. И вот это, знаете, вот из такого, ну, можно сказать, оцепенения, смущения, мрака, который он испытывает по отношению к Титу, вдруг вот он, Тит.
Выдохнул.
Да он еще и говорит, коринфяне изменились, все стало там так хорошо, и тебя любят, и помнят. И апостол Павел, это духовный восторг, он вдруг, все, благодарение Богу, это гимн, можно сказать. Ну, на самом деле, так оно и есть. И вот это вот благоухание познания о себе распространяет. Апостол Павел понимает, то, что он написал, написано Духом Божиим. И вот этот Дух Божий, он распространил, ну что ли, вот любовь апостола Павла, донес до сердец коринфских христиан. И вот этот его восторг, он здесь очень как бы четко засвидетельствован. Правда еще добавляет здесь апостол Павел, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых, но и в погибающих.
Вот. А вот это вот тайну?
Тайны, объясните, это пожалуйста. Еще обозначено было в Евангелии очень четко. Надо сказать, что... И это не случайно. Вообще, вот из четырех Евангелий вот эту проблему света и тьмы, зла и добра, греха и добродетели, Бога и дьявола, она, ну, можно сказать, доминирует в Евангелии от Луки. Лука — это любимый ученик апостола Павла. И, конечно, Евангелие от Луки абсолютно точно написано под влиянием апостола Павла. И вот что я имею в виду. В Евангелии от Луки встречается, например, с самых первых моментов. Вот этот момент, то, что пришествие в мир Христа, оно приносит не только мир, но и меч. Вот, допустим, всем нам хорошо известный текст, если позволите. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Но толкователь обращает внимание на, ну, казалось бы, на одну черточку. По многим древним авторитетным очень манускриптам, таким как, например, Синайский кодекс, Александрийский кодекс, ну, переводя с греческого на русский язык, слово «благоволение» будет стоять в родительном падеже, в человецах «благоволения». Что это меняет? Меняет принципиально. То есть этим... Ангелы свидетельствуют, что пришествие в мир Христа приносит мир только людям благоволения. Есть люди благоволения, соответственно, есть люди, которые не благоволят к Богу. Второй момент, ну и дальше там пойдет по нарастающей, это Симеон Богоприимец. Он, указывая Деве Марии на младенца, говорит, сей лежит нападение и восстание многих. Многие спасутся, а многие падут и запутаются в сетях, и разобьются. Вот такие, в принципе, жестокие слова.
Слова плевелых.
Почему? Да, вот вопрос теперь, почему? Мне кажется, что всегда мы ответ должны искать в самом, ну, как бы, стержневом моменте нашего спасения, это покаяние. Человек, который не принимает вести о том, что ему надо измениться, покаяться. Покаяться не в том смысле, что был хорошим, стал еще лучше, там, или там плохим стал хорошим, нет. А именно отречься от себя, сделать так, чтобы в центре жизни стоял не ты, единственный, любимый, дорогой, а Христос стоял, отказывающийся это сделать, чтобы он не слышал о Христе, чтобы он не слышал о Евангелии, чтобы он не слышал из уст апостолов Павла, он никогда этого не поймет и не услышит, не примет в принципе. Потому что сердце его закрыто. Дальше апостол Павел прекрасно эту тему разовьет, говоря о покрывале, которое лежит на сердцах иудеев. Но здесь вот он сразу обозначает очень четко этот момент. И этим свидетельствует, что ждать то, что от его проповеди весь мир обратится абсолютно, повально, не следует. В этом очень, ну что ли, серьезное заблуждение. Более того, и Евангелие от Луки, кстати, точно, вот оно именно прописывает этот момент в заповедях блаженства, который есть, в общем-то, и в Евангелии от Матфея, прописывает так называемое возвещение Христом горя. Горе вам. И там одно из вот этих возвещаемых проклятий, оно звучит так. Горе вам, когда о вас добрые рекут все человеки. То есть этого, в принципе, не может быть у нормального верующего,
нельзя
спасающего,
быть хорошим,
нельзя абсолютно
многим,
точно.
Всем.
И апостол Павел этот момент тоже очень как бы четко сразу проговаривает, чтобы не было, опять же, ну там, допустим, каких-нибудь этих иудействующих, которые подзуживали бы опять и коринфянам говорили, ну смотрите, если он проповедь несет от самого Бога, что ж тогда вот эти люди озлобились на него? Почему они не принимают? Вот потому. И апостол Павел очень четко это обозначил. Вот здесь для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Видите, вот эта смерть, смерть духа, которую имеет человек с ожесточенным сердцем, она ему самому свидетельствуется, он от этого еще больше ожесточается. А тот, кто расположен вот именно покаянным сердцем принять Христа, потому что он хочет вечно блаженствовать с Богом, то для него эти же слова являются, ну что ли, вот возможностью воскреснуть из мертвых. Это живительный запах для него, который обещает жизнь. И дальше 16 стих заканчивается вопросом: «И кто способен к сему?» Вот к чему к сему? По объяснению толкователей, апостол Павел здесь имеет в виду, кто способен в мир нести эту проповедь. И, по сути дела, 17 стих есть ответ на этот вопрос. Правда, он так немножко завуалирован. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». То есть апостол хочет сказать, что только истинные апостолы Христовы, да, именно такие, как он, они способны человеку эту истину принести. Вот здесь очень интересный момент в 17 стихе. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». Вот это слово «не повреждаем», на самом деле в греческом языке стоит термин, в греческом тексте стоит термин, который дословно переводится «не отдаем в рост», банковское выражение. И здесь апостол Павел намекает на кого? Что те, кто с вами работает, ребята, вот они как раз спекулируют на Слове Божьем. Они его вам подают так, чтобы оно им дивиденды принесло, им лично. А ни церкви, ни Христу, ни Богу, ни вашему спасению. То есть он говорит, как бы так, ибо мы не отдаем в рост Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога.
Вот интересно, совершенно актуально, вот в частности миссия, я думаю. Миссия, с одной стороны, но миссия церкви, как она должна осуществляться, вот в целом, все мы же призваны проповедовать Слово Божие, отвечать на вызовы мира. А с другой стороны, кто должен миссионерствовать, да, кто имеет право на это, раз, кто именно вот эти благовестники, как они должны выглядеть, а с другой стороны, кому проповедовать. Сказано же, намечите бисер перед свиньями, да, скажем, вот есть действительно вот эти плевелы. И как нам это отличить? Вот действительно, даже в бытовой нашей жизни иногда люди провоцируют нас на какой-то разговор о Боге, и ты смотришь и понимаешь, что и не стоит даже дальше говорить.
Абсолютно верно.
Или вот эта клевета на церковь, которая очень часто возникает, и вот вы прекрасно эти мотивы сейчас рассказали, внутренние мотивы этих журналистов, для которых действительно, как здесь сказано, благоухание познания, запах смертоносный для них. Да. Вот это для них, это смертоносный запах. Сколько им ни говори, они приходят в какую-то ярость просто, иступление от того, что они просто видят церковь. Они ее переносить на дух не могут.
Да, для них это смерть. Это на самом деле, вот, как сказать, открывающаяся для них через слова церкви реальность. Вот этой вечной смерти. Она их охватывает. А вырваться из нее... Нет сил и нет возможности, потому что Господь-то просто говорит, ты покайся, просто скажи, что я вот, ну вот я плохо поступаю, я живу плохо. Господи, прости меня и спаси. А этого не делается. И поэтому все глубже и глубже увязает человек вот в этих объятиях, в челюстях вечной смерти.
Спасибо большое, батюшка. Чудесная совершенно получилась у нас беседа. Для меня многое прояснилось. Во всяком случае, мне теперь ясно, кто такие истинные благовестники. И кому должно быть обращено это слово благовествование, чтобы мы не заблуждались и не тратили зря силы, а все-таки сразу, знаете, как есть в военной технике позывные «свой-чужой». Сразу мы понимали, кто свой, а кто чужой, и не тратили силы на то, чтобы переубеждать тех, для кого это запах смертный, наше благовествование. Итак, сегодня мы читали и рассуждали о главе 2 послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.